Глава 5. Remember. Эккроид сидел в кресле перед камином в той же позе, в какой я его оставил. Агата Кристи. Убийство Роджера Эккроида. Здесь я во второй раз появляюсь на сцене, потому что Корсо решил снова встретиться со мной. И, насколько помню, было это дня за 3-4 до его отъезда в Португалию. Как он признался позднее, уже тогда у него зародилось подозрение, что рукопись Дюма и 9 врат Вара Борхи – лишь вершина айсберга, и чтобы разобраться во всем этом, нужно было непременно распутать другие истории, которые переплетались между собой и образовывали узлы, похожие на узел галстука, связавшего руки Энрике Тайлеффера. «Дело трудное», – предупредил я, – ведь в литературе не бывает четких границ. Одно опирается, наслаивается на другое. В результате получается сложная интертекстуальная игра, своего рода система зеркал или конструкции типа русской матрешки, где почти невозможно установить, что откуда берется. Только совсем уж глупые или уж очень самоуверенные критики посягают на это. Разве можно, например, сказать, будто в романах Роберта Грейвза заметен след «Quo Vadis»? Примечание. Роберт Грейвз, 1895-1985. Английский писатель, поэт, автор исторических романов. «Quo Vadis» Кама Гридеши, 1894-1896. Роман-эпопея польского писателя Генрика Сенкевича, 1846-1916, а не «Светония» или «Аполлония» Радосского. Что касается меня, то я знаю только то, что ничего не знаю. А когда хочу узнать, ищу в книгах, потому что книги забывать не умеют. Граф де Рошфор – один из самых важных персонажей второго плана в «Трех мушкетерах», объяснил я Корсо, когда он вновь появился у меня. Агент кардинала и друг Миледи, а также первый враг, которым обзавелся Д'Артаньян. Я могу даже указать точную дату, когда это случилось. Первый понедельник апреля 1625 года. Менг на Луаре. Я, естественно, имею в виду романного Рошфора, хотя похожий персонаж существовал и в реальности. Гассиен де Куртиль в мемуарах Д'Артаньяна описывает его под именем Рознаса. Но именно такого Рошфора со шрамом в жизни не было. Дюма позаимствовал этого героя из другой книги, из «Мемуар до МЛЦДР» «Мсье ле Комт де Рошфор», по всей вероятности апокрифических, их также приписывают де Куртилю. Некоторые полагают, что речь шла об Анри Луи де Луаньи, маркизе де Рошфоре, родившемся около 1625 года, но это право уже такие тонкости. Мы сидели в кафе, где обычно собирается мой кружок. Я смотрел в окно на фары машин, проезжающих по вечернему бульвару. За нашим столом среди кучи газет стояли чашки с кофе и пепельницы с дымящимися сигаретами. Вокруг расположилась вся наша компания, пара писателей, один художник, переживающий творческий кризис, журналистка, взлетевшая на гребень успеха, театральный актер и 4-5 студентов из тех, что стараются быть понезаметнее и все время помалкивают, взирая на меня, как на самого Господа Бога. Корсо сидел с нами, так и не сняв плаща, прислонившись плечом к оконному стеклу. Он пил джин и время от времени что-то записывал. «Разумеется, — добавил я, — читатель «Трех мушкетеров» на протяжении всех 67 глав ждет дуэли между Рошфором и Д'Артаньяном и испытывает разочарование. Дюма понадобилось всего 3 строчки, чтобы разрешить проблему, вернее, очень ловко замять дело. Поэтому, когда мы вновь встречаемся с нашими героями в 20 лет спустя, оказывается, что они бились уже 3-жды, и у Рошфора на теле появились новые шрамы. Но ненависти между ними теперь нет, скорее некое подобие взаимного уважения, которое может возникнуть только в отношениях 2 старых врагов. И снова судьбе угодно, чтобы они сражались в разных лагерях. Но их связывает род сообщничества, которое невольно зарождается, когда два дворянина знакомы 20 лет. Рашфор попадает в немилость к Мазарини, бежит из Бастилии, помогает бежать герцогу де Бофору, участвует во фронде и умирает на руках Д'Артаньяна, который сам же и пронзил его шпагой, не узнав в пылу сражения. «Он был моей звездой», — что-то вроде этого произносит гасконец. «Я выжил после трех ударов вашей шпаги, четвертого мне не снести, и он умирает». «Я только что убил старого друга», — скажет Д'Артаньян Портосу. Это и стало эпитафией заслуженному агенту кардинала Ришелье. Тут разгорелась жаркая дискуссия. Актер, бывший герой-любовник, которому довелось когда-то сыграть графа Монте-Кристо в телесериале, сейчас он пожирал глазами журналистку, предался воспоминаниям о той своей работе. Надо заметить, рассказчиком он был блестящим, так что писатели и художник засыпали его вопросами. Потом мы перешли от Дюма к Мишелю Зевако и Полю Фивалю и в очередной раз воздали должное бесспорному мастерству Сабатини, которому Сальгари явно уступал. Примечание. Эмилио Сальгари. 1863-1911. Популярный итальянский писатель, автор приключенческих романов. Помню, кто-то робко вспомнил о Жюле Верне. Однако на него дружно зашикали. Среди неистовых поклонников романа «Плаща и шпаги» Жюль Верн с его холодными картонными героями был не в чести. Что касается журналистки, весьма модной девицы, которая уже заимела свою колонку в воскресном приложении к респектабельной газете, ее литературная память начиналась с Милана Кундеры. Потому все это время она благоразумно помалкивала и с облегчением кивала всякий раз, когда слышала знакомые названия или имена героев «Черный лебедь», «Аньес», «Удар шпагой Невера». Примечание. Аньес, героиня романа Милана Кундера «Бессмертие», 1989. Невер, герой романа Поля Фиваля «Горбун». Глава 5 называется «Удар Невера». Потому что вспоминала какой-нибудь из виденных по телевизору фильмов. Между тем Корсо выжидал с терпением опытного охотника. Он неотрывно смотрел на меня поверх стакана с джином и ловил момент, когда можно будет вновь повернуть разговор на нужную ему тему. И повернул, воспользовавшись неловким молчанием, которое повисло над столом после того, как журналистка выпалила. Ей, мол, приключенческие романы все-таки кажутся слишком легковесными. Поверхностными, если выразиться точнее, иными словами. Корсо покусывал кончик своего фаберовского карандаша. «А какая роль, на ваш сеньор Балкан взгляд, отведена во всей этой истории Рашфору?» Все повернулись в мою сторону, и первыми студенты, среди которых были две девушки. Не знаю почему, но в некоторых компаниях меня воспринимают как патриарха мира беллетристики, и стоит мне открыть рот, как люди буквально замирают, ожидая услышать некие неоспоримые истины и окончательные суждения. А скажем, моя статья во влиятельном журнале может возвысить или погубить начинающего писателя. Абсурд, конечно, но такова жизнь.